Проснулся я от череды выстрелов. Но, к счастью, оказалось, что источником грохота был храп Макса. Только он может издавать такие звуки. Похоже, наши графики окончательно разошлись. Когда я прихожу, он уходит. Когда я встаю, он только-только доползает до кровати после смены. Мы теперь общаемся только через записки на холодильнике. Но это к лучшему. По крайней мере, Макс нашел себе работу по душе. Голова у меня гудела знатно. Прямо-таки настоящие похмелья. Вот только я за свою новую жизнь ни рюмки в рот не взял. Проблема во вчерашней перегрузке. Кое-как собрав себя в кучу, подготовился к работе и вышел на лестничную клетку. Но спуститься не успел. Дверь 48-й приоткрылась, и оттуда высунулась соседка. Та самая, чьи крики вчера прервали мой вечерний отдых. «Алексей! Сергеевич!» Опасливо озираясь, прошептала она. «Я! Я хотела сказать спасибо. Не знаю, что вы ему наговорили, но он с вечера тише воды, ниже травы. Утром даже мусор вынес. Сам. И на меня не орет. Не знаю, что вы сделали, но его будто подменили». Она сунула мне в руки увесистый сверток, завернутый в фольгу. От него аппетитно пахло домашними пирожками и чем-то мясным. «Возьмите, пожалуйста. Это вам на обед в больницу. С пылу с жару. Если бы не вы...» Она всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. «Спасибо вам. Вы настоящий человек». Я лишь вежливо кивнул, но от ее подарка не стал отказываться. Иначе обидится. Ну что ж, по крайней мере, один вчерашний пациент остался доволен лечением. Да и пирожки сейчас были как нельзя кстати. Готовить завтрак сил не было совершенно. Интересно получается. Значит, соседи все-таки знают, кем я работаю. Она даже мое имя назвала. Быстро же слухи расползаются по городку. По пути в поликлинику я умял аж два пирожка. Нужно было чем-то завести организм, а то он так и будет капризничать из-за вчерашнего. Но войти в здание я не смог. На крыльце поликлиники, перекрывая собой добрую половину прохода, стояла Короткова Татьяна Ивановна. Массивная женщина, больше напоминавшая гориллу, чем человека. А взгляд ее, говорят, способен остановить на скаку не только коня, но и товарный поезд. В больнице ее за глаза звали каракатицей не только за внушительные габариты, но и за манеру вцепляться в любого, мертвой хваткой. Она работала заведующей терапевтическим отделением и по совместительству была главным кошмаром моего начальника Капитанова. Их война за власть идет уже очень давно. И прямо сейчас каракатица смотрела на меня так, будто я стратегически важный объектом, который может перевернуть ход этой войны. «Астахов!» Ее бас пронесся по двору. Близнецы-санитары, подошедшие к главному входу, тут же резко отступили. Видимо, решили пройти на рабочее место через черный ход. «Стоять! Алексей Сергеевич! Мне как раз вы и нужны!» Она сделала шаг навстречу, и я услышал, как бетонные плиты крыльца жалобно скрипнули. «У меня к вам есть один крайне деликатный разговор, Алексей Сергеевич. Касается ваших дурацких советов, которые вы раздаете моим терапевтам. Я ощутил, как пирожок в моем желудке превратился в камень. Кажется, догадываюсь, в чем проблема». Использовать систему на каракатице сейчас нельзя. Нужно копить силы и не тратить их без толку. Придется полагаться на собственные навыки. Короткова не стала устраивать сцену на крыльце. Она молча, как ледокол, развернулась и поплыла в сторону своего крыла. Коротким кивком приказала мне следовать за ней. По сути, отдавать приказы мне она не имеет права. Для меня она никто. Над терапевтами эта женщина имеет безграничную власть, но я в их число не вхожу. Однако я все же решил пройти за ней. Чисто из интереса. Хочется узнать, в чем на этот раз меня обвиняют. Кабинет Коротковой напоминал поле боя. Повсюду разбросаны папки с документацией и пустые пузырьки от валерьянки, которая, к слову, уже давно заведующей не помогает. Это видно невооруженным глазом. «Садитесь, Алексей Сергеевич». Она рухнула в свое кресло, которое жалобно крякнуло под ее весом. «Я знаю, что это вы подговорили Жарова. Он теперь на каждый чих требует официальные приказы. Вы хоть понимаете, что натворили? Андрей Александрович – наше главное оружие в борьбе с сельскими пациентами». Он единственный, кто может сдержать натиск пациентов из-за городской черты. А из-за ваших советов мы теперь должны платить ему по закону? Я позволил себе легкую усмешку. Ох, какая незадача, Татьяна Ивановна. Неужто у нас назревает отмена крепостного права? Не огрызайтесь. Каракатица грохнула ладонью по столу так, что тот накренился. Вы влезли не в свое дело. Терапевты вас не касаются. Свои психологические штучки оставьте для Капитанова. Он любит этот цирк. А мне нужны работающие врачи, а не юристы-самоучки. Я откинулся на спинку стула. Головная боль уже почти прошла, но вопли каракатицы, кажется, начали усугублять мое состояние. Не отрицаю. Все так. Этот совет вашему терапевту дал я. Ага. Чистосердечное признание. Оскалилась Короткова. Мне нечего скрывать. Жаров был на грани нервного срыва. Еще неделя в таком режиме, и он бы стал моим пациентом. Если вы понимаете, о чем я. Но мне вот что интересно. Откуда вы-то это узнали? Неужто доктор Жаров сам рассказал вам о том, кто был его советчиком? Короткова на мгновение замолчала, ее лицо побагровело. Она шумно выдохнула. Ее пальцы судорожно сжали край стола. «Нет, он не сдал», — прошипела она. «Когда я отказалась идти у него на поводу и велела ехать в Заречье без всяких бумажек, этот кудрявый хам посоветовал мне обратиться за вашими услугами. Сказал, что у меня явно с головой не все в порядке, раз я путаю трудовой кодекс с рабовладельческим строем». «Плыхам, мальчишка!» Я едва сдержал смех. Жаров оказался способным учеником. Послать заведующую к психиатру — это высший пилотаж деонтологии. «Точно, я ведь сам ему это посоветовал, но не думал, что он воспримет мою шутку. Буквально. Значит, вы позвали меня, чтобы записаться на прием?» Я приподнял бровь. «К сожалению, на сегодня все занято, но ради вас я могу выкроить минутку». Каракатица медленно поднялась. Ее массивная фигура даже свет из окна заслонила. «Остроумно, Астахов. Очень остроумно. Она неспешно выбралась из-за своего стола. Думаете, что раз вы под крылом Капитанова, то вам все сойдет с рук?» «Ошибаетесь. Вы перешли мне дорогу. И вас ждет наказание, Алексей Сергеевич. Жесткое и официальное. И как же вы собираетесь меня наказать? Докладную напишите. Интересно будет почитать ее содержание. Я даже не шелохнулся. Я полагал, что в ответ на мои слова Короткова взорвется криком. Но этого не произошло. Она лишь нервно засмеялась. И в этом смехе не было никакого веселья. Только предвкушение чего-то очень паршивого. «А, вы скоро все узнаете, доктор», — протянула она. «Идите, Астахов. Наслаждайтесь тишиной, пока можете». Смех каракатицы все еще звенел в ушах. И я понимал, эта женщина не блефует. Она уже что-то подготовила. Глава 9. Короткова не стала рассказывать мне суть предстоящего наказания. Заведующая просто молчала, и воцарившаяся в кабинете тишина была тяжелой. Ох, и плохое же у меня предчувствие. А система, несмотря на то, что я хотел приберечь силы, все же бегло изучила фон каракатицы. Объект? Короткова? Да. Эмоциональный фон? Золотисто-багровый. Злорадство, торжество, предвкушение победы. Допытывать ее я не собирался. Тратить остатки сил на каракатицу — непозволительная роскошь. Я просто развернулся и вышел из кабинета. Вот только взгляд этой женщины я чувствовал на своем затылке даже после того, как закрыл дверь. Я мысленно усмехнулся. Представил, как эта туша наблюдает за мной в замочную скважину. Искренне надеюсь, что это не так. А то я и без этого уже начинаю подозревать, что половину клиники давно пора отправить в дурку. В коридоре у самого перехода между корпусами меня настиг Капитанов. Вид у моего начальника был странный. Смесь смущения и азарта игрока, который только что сорвал небольшой, но приятный банк. «Алексей Сергеевич, задержитесь!» Он схватил меня за локоть. «Только что звонила Татьяна Ивановна. Мы тут побеседовали. И, скажем так, пришли к определенному консенсусу». Я остановился, взглянул на него поверх очков. «Консенсус?» Я приподнял бровь. «И в чем он заключается? Собираетесь меня как жертву использовать в своей войне? Ну зачем вы так сразу?» Капитанов отвел глаза. «Просто сегодня у вас будет повышенная нагрузка. Терапевты будут отправлять к вам всех, кто вызывает у них хоть малейшее подозрение по вашему профилю. Списки уже пошли в регистратуру. Короткова решила одним махом закрыть план по диспансеризации и заодно, так сказать, припугнуть психиатрам самых скандальных жалобщиков, которые из ее врачей всю кровь выпили. Я молча переваривал услышанное. Умно, черт возьми. Короткова убивала трех зайцев одним выстрелом. Выполняла план, избавлялась от скандальных пациентов и, самое главное, заваливала меня работой так, что к обеду я точно взвою. Хотя, еще посмотрим, кто из нас взвоет. Я так просто сдаваться не стану. Капитанов явно получил от нее какую-то уступку в их вечной войне, раз так легко сдал своего специалиста. «Понятно», — подытожил я. Внутри меня вновь проснулся холодный, расчетливый гнев. «Значит, сегодня я работаю громоотводом для всей терапии города». Ну, в каком-то смысле Капитанов боком начал отступать к своему кабинету. «Удачи, Алексей Сергеевич!» Полина Викторовна уже, кажется, начала принимать первые карточки. Я проводил его взглядом. 5% совместимости давали о себе знать, я видел, как дрожат его руки. Он боялся каракатицу, но и меня опасался после всех тех сообщений, что пришли на его адрес. Думаю, в другой ситуации он бы встал на мою сторону. Просто в этот раз предложение Коротковой перевесило. Интересно, что же она такое ему предложила? Я прошел к своему кабинету и замер. В коридоре уже стоял гул, похожий на жужжание целого роя разъяренных шмелей. Пациентов скопилось немало, такое количество больных я еще ни разу не видел. В моем мире вообще проблем с очередями не было. Полина, бледная, но собранная, выкладывала на стол стопку карт, которая росла буквально на глазах. Алексей Сергеевич, из терапии принесли еще 8. «И кажется, это только начало», — тихо произнесла она, не поднимая глаз. «Вижу, Полина Викторовна. Ну что ж, готовьтесь». Я потер ладонью о ладонь. «Работы у нас сегодня немерено. Будем фильтровать этот поток». Первые 2 пациента были мои плановые хроники, тихие и понятные, со своими проблемами, которые я хорошо умею решать. Мы уложились в 20 минут, а вот потом дверь распахнулась так, что едва не впечаталась в стену. В кабинет влетел мужчина лет 50 в помятом пиджаке. «Это что за издевательство?» — взревел он, швыряя на стол обходной лист. «Я к терапевту пришел, у меня спина отваливается, а этот ваш, Рудков, Митька этот недоделанный, сует мне бумажку к психиатру. Я что, на идиота похож?» Интерфейс мигнул, отозвался на всплеск агрессии. Объект – Воронин Геннадий Петрович. Эмоциональный фон – алый, обида, ярость, когнитивный диссонанс. Другими словами, он ничего не понимает, а потому злится. «Присядьте, Геннадий Петрович», я максимально понизил голос. Старался, чтобы мой тон звучал тихо и приветливо, но с толикой строгости. Орать не обязательно, я прекрасно слышу. «Рассказывайте, чем вам Рудков не угодил?» «Да чем?» Воронин грохнул кулаком по подлокотнику кресла. «Я ему говорю, спина болит, сил никаких нет. Делайте мне КТ». Но в больницу вашу я не лягу. У меня там в прошлый раз кошелек сперли и кормили помоями. Везите аппарат ко мне домой». А он на меня посмотрел, как на дурачка, и говорит: «Вам, батенька, 42-й кабинет надо, к Астахову». Вот я и здесь. Ну, лечите меня. Я откинулся на спинку кресла. Внимательно посмотрел в глаза этому скандалисту. «Да». А Короткова знала, кого присылать. Хорошо проинструктировала своих терапевтов. Воронин был классическим трудным пациентом, который терроризировал терапию своими невыполнимыми требованиями. Рудков просто изящно от него избавился, решив, что психиатр — это новая свалка для неудобных людей. «Геннадий Петрович, я снял очки и потер переносицу. Давайте на чистоту. Вы ведь в армии служили? Или на производстве работали? На заводе 40 лет у станка». Гордо выпятил грудь Воронин. «Отлично! Значит, в технике разбираетесь. Так вот, аппарат КТ». Он же компьютерный томограф. Это не тонометр и даже не переносной УЗИ-сканер. Эта махина весит около 2-3 тонн. Для него в больнице строят отдельный фундамент и обшивают стены свинцом, чтобы радиация не выжгла соседей. Воронин на секунду замолк, его челюсть чуть отвисла. 2 тонны. Переспросил он уже тише. А Рудков сказал. Он просто поржал и выписал направление к вам. Сказал, что у меня мания величия. Геннадий Петрович, мании у вас нет. У вас обыкновенный недостаток информации и законное требование к качественной помощи. Чтобы привезти КТ к вам домой, нам пришлось бы снести стену в вашей квартире, подогнать строительный кран и проложить отдельную силовую линию электропередач, а потом выселить весь ваш подъезд на время обследования. Вы к такому готовы? В кабинете воцарилась тишина. Полина за столом едва заметно улыбнулась. Воронин медленно переваривал информацию.